На радио КП есть много программ о политике, обществе, культуре. Прямо сейчас вы услышите программу о вере и жизни, Боге и людях. Время доверия.
Добрый вечер, друзья. Сегодня у микрофона протоиерея Всеволод Чаплин и наш гость Владимир Николаевич Крупин, русский писатель. Наш телефон 8-8-00-2-00-9-7-0-2, еще раз 8-8-00-2-00-9-7-0-2, по этому телефону можно бесплатно звонить из разных регионов России, и короткий номер для смс-сообщений 2-4-2-0, еще раз 2-4-2-0, сообщение нужно начинать с букв РКП или РКП. И тема у нас сегодня такая: Распутин и мы. Скончался великий русский писатель, как об этом сказал святейший патриарх Кирилл во время отпевания, он назвал Распутина великим. И сказал следующее: Валентин Григорьевич Распутин стал великим при жизни, потому что все его творчество пронизано стремлением помочь человеку обрести иное видение, поднять его над повседневностью. Хотя использовал он для этого такие простые жизненные образы и человеческие ситуации, но ведь душа человека формируется не под влиянием каких-то отдельных чрезвычайных событий, а в повседневной жизни. Валентин Распутин, ну, в каком-то смысле был таким певцом повседневности. Владимир Николаевич, вы ведь его знали, что больше 40 лет получается.
Да, 43 года. Да, знал более 40 лет, 43 года ровно.
Вот простота некоторых его текстов, ситуации, которые он описывает, кажущаяся? Или это естественная мудрость, которую не обязательно обкладывать сложными фразами, сложными ситуациями, сложными характерами?
Вы знаете, он настолько был в жизни прост, доступен, скромен необычайно, что когда на него обрушилась известность, когда его начали переводить, приглашать, и, ну, в общем, что называется, он стал знаменит, он всегда изумлялся и говорил: ну, что такое я пишу, что такое? Ну, он написал про деревню. Ну, короче говоря, он все время думал, что я, мол, пишу самые простые вещи. О своих однодеревенцах, о земляках, ощущения, когда вот его задевает то, что творится с его родиной, затапливает родину. Конечно, он не мог молчать, и, но всегда он говорил, что ну, никаких ухищрений нет. Я думаю, Господь Бог дал ему такой талант.
А вот сейчас пытаются, может быть, развести в разные стороны его творчество и его гражданскую позицию. Получается так, что творчество подчеркивают и хвалят, а гражданскую позицию либо замалчивают, либо искажают. В «Независимой газете» написали, что он диссидент, ну, в каком-то смысле это было так, он всегда выступал против антинародных действий власти, действий, которые попирали жизнь, мир, образ бытия простого человека. Это ведь относилось и к советской власти, и к постсоветской власти в умеренных выражениях. Он никогда, по-моему, не был человеком митинга. Но классическим диссидентом его сложно назвать. Вот все-таки гражданская позиция, она с его творчеством была связана? Или, как сегодня некоторые пытаются сказать, это нечто другое?
Ведь гражданская позиция его, она, может быть, и не была связана, но она стала сильнее. Почему? Потому что он уже как писатель был известен, и поэтому его голос был громче других и слышнее других. И гражданская позиция у него продолжала его художественное творчество. Он не был ни там, ни тут, в какой-то в позе, в игре или ролевая какая-то у него была жизнь. Нет, это называется, есть такое выражение: «не могу молчать». Но как молчать? Например, я хорошо помню его долгие годы борьбы за чистоту Байкала. Также это было большое, вот, может, нынешние не знают, молодежь, был же проект чудовищный о повороте северных рек на юг и затапливание гигантского пространства русско-северной территории европейской части России. Конечно, это нисколько...
Обращение с матерой – это да, предупреждение против этого?
Ой, ну, получилось так, да, получилось так. Но ведь, опять же, он мог это и не писать, и, может быть, мы дождались от него еще 2-3 его прекраснейших повестей, но он как гражданин Отечества тут выступал в данном случае. Это не была рисовка, это не было зарабатывания имени при его скромности. Вот это была именно позиция такая, что как же так, вот мою родину убивают, затапливают там, и он выступал.
А когда он стал чувствовать свою востребованность, знаменитость, популярность? Это же еще было... 70-е годы, наверное.
Да, это значит, у него в 68-м году «Верхний низ по течению», повесть, 70-й последний срок, 72-й. Это как раз 72-й последний срок, я немножко путаюсь. Но это вот именно вот эти годы. И уже его начинали очень сильно читать. Читать, потому что увидели, что это появился писатель, который в русской классической реалистической прозы вдруг такой писатель, когда его читаешь и не видишь строчек. Вот читаешь «Бежен лук» Тургенева, мы же не видим строчки, мы видим, как Павел там пошел, зачерпнул водички, там как Илюша лежит под рогожкой, и как вот это разговаривает про Аньку, дурочку, про... мы видим все это. И вот это то самое свойство, которое Господь наградил Распутина, оно в нем было. И, конечно...
Но действительно получалось так, что он вдруг открыл для тогдашнего общества, увлеченного, наверное, спорами физиков и лириков, увлеченного естественными науками, разговорами о том, что наука разрешит все человеческие проблемы, разговорами о том, что общество идет в прогресс семимильными шагами. Да. Вот получилось так, что он как-то пошел наперекор этому вектору и открыл для многих жителей Москвы, Ленинграда, ценность, да, образа жизни, который не вязался тогда с этим прогрессом.
Да, как-то все хотели загнать в рамки. И в космосе нужна ветка сирени, всхлипывали, вот такое-то же выражение было. Но уже и тогда, вы знаете, была уже сильна тяга к Земле, потому что тогда уже появились и там Ефим Дорож, Валентин Овечкин, Владимир Тендряков, Сергей Залыгин. Уже была литература, которая призывала к Земле, говорил Триопольский. Но такой силы, которая была в Распутине, у них не было. Федор Абрамов тогда писали. То есть поворот к поильцу и кормильцу, потому что что-то не говоря, кушать хочется, и какие бы ни были выдрючивания в литературе, все-таки литература реалистичная, как хлеб. И тогда уже была очень сильная литература военная проза. Очень сильная военная проза была тогда.
Было ведь очень мощное направление в тогдашнем
искусстве. Виктор Астафьев, да, Василий Быков, Евгений Носов. Очень сильно просто. И тот же самый, скажем, Ананьев был, и Бакланов был, и Васильев.
Но Распутин, по-моему, не писал о войне, или я ошибаюсь?
У него куски были военные в этом, в «Живи и помни», когда рассказывается, когда на батарею попали они под обстрел.
Спасибо. Вернемся к нашему разговору после короткой паузы.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». «Что будет?» Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. «Что будет?». Время доверия. Программа о людях и вере.
Наш телефон 8-800-200-9702, еще раз 8-800-200-9702. Номер для смс-сообщений 2420, еще раз 2420, сообщение нужно начинать с букв РКП или РКП. Сегодня у микрофона протоиерей Всеволод Чаплин и писатель Владимир Николаевич Крупин, лауреат Патриаршей литературной премии, один из руководителей Союза писателей России, титулов можно много перечислять, и соратник Валентина Григорьевича Распутина, который покинул этот мир несколько дней назад. Наша тема сегодня — Распутин и мы. Распутин вдруг открыл для советского общества, которое себя чувствовало очень прогрессивным, по крайней мере, если говорить об обществе больших городов, ту деревню, которая иногда считалась мешающей прогрессу и в каком-то смысле обрекалась в некоторых случаях, да и во многих случаях, вот на заклание в рамках этого самого прогресса, на заклание ради экономических целей. Поняли тогда, Валентин Григорьевич, как вы считаете?
Знаете, это все так, но и одновременно деревня, эта земля продолжала поить и кормить страну. И доярки, и молоко было, и все это дело. И вот выходцы из деревни образовали, как их критики пренебрежительно называли, деревенщики. Это и, прежде всего, конечно, Василий Иванович Белов, это Виктор Лихоносов, это Виктор Потанин.
Владимир Николаевич Крупин.
Крупин. И, конечно же, лидер Валентин Григорьевич Распутин – потому что как-то было обидно за тружеников. Я вот, например, меня, помню, как-то очень обидело количество. Я вдруг смотрел уже эту статью, вот герои соцтруда, герои соцтруда, и там по республикам гляжу, огромнейшее количество чаесборщиков. А я бывал в Грузии, все бывал, ну что, это осень, это прохлада, с корзины ходят. И наши герои соцтруда за картофелеуборку их еще и нет. Но что такое убирать картофель тяжеленный, под дождем? Это страшно тяжело, тонко. И, пожалуйста. То есть у меня вот сопоставление того, что вот мою родину обижают даже в этом, как-то тоже было. Хотелось об этом написать. Хотелось, кстати говоря, защитить вот эти осенние трудовые дистанты, которые потом обругали. Как же мы ездили в колхоз и в школе, и в институте. Это было радостно очень. Это было очень хорошо, и прекраснейшая была практика советского времени, забытая сейчас, к сожалению.
Попробуй сейчас кому-нибудь предложить, скажем, что это будет копаться в земле тогда, когда есть более приятные занятия.
Ну что,
посидеть в интернете, посидеть по клубам и так далее.
Эти костры, эти любви, эти песни, это все это, вы знаете, все это чудно. Так повторяю, серьезно было то, что нужно было защитить главного человека земли, потому что он есть двигатель истории, это человек на земле. Пахарь, который меняет в опасный момент плуг на меч. На меч. И еще знаете что? Заметили это направление в советской литературе прежде всего, быстрее всего, на Западе и на Востоке.
Потому что, а что, начали критиковать?
Нет, переводить. Стали переводить. Вы знаете, скажем уж, я меньше Распутина издавался на Западе, но у меня тоже без конца переводили, скажем, 40-й день, живая вода, там все переводили. И Абрамов, ну, в общем, нас очень много переводили, я сейчас договорю эту мысль. Но нас переводили, как потом оказалось, как только кончилась перестройка, как только захватили власть демократы, резко оборвались все переводы на Западе. То есть наша деревенская проза выполнила еще и не лучшую роль в этой перестройке, потому что говорили, вот она какая, это действительно советская, вот они там старухи замерзают на печи, вот там в сельпо ничего, кроме ржавых консервных банок.
А переводили, значит, за тем, чтобы показать, какая ужасная была, да, жизнь в СССР, или пытались расшифровать, раскодировать загадочную русскую душу?
Ну, может быть, одно и то, ну, может быть, это и то, и другое стремление. Но прежде всего, конечно, показать, что вот она, какая охваленная советская действительность. И это так и так было.
То есть, критические нотки, кстати говоря, тогда собирались, я помню, Радио Свободу 70-х годов, 80-х годов, тогда критические нотки брались и из левого лагеря, и из правого, да, из консервативного, и из либерального. И из националистического, особенно если говорить об Украине и Беларуси, и странах Балтии, и Молдавии, так и из интернационалистического. Ну вот смотрите, кончилось это время, ушел в прошлое Советский Союз, во время существования которого Распутин был не классическим диссидентом, но человеком, который часто шел против технократического мейнстрима, против интеллектуального мейнстрима. Переменилось время, и он стал защитником советской власти или чего-то, что важнее и шире власти.
Скорее не защитником, а скорее страдальцем за то, что слишком много нужного утрачено. Разве он был против перемен? Разве он был за идеологию марксизма и ленинизма? Нет, конечно, он никогда коммунистом не был. Но
не был в партии, да?
Нет, не был в партии. Но когда вот это все вдруг выплеснули, огромнейшее количество нужнейшего наработано, работа с молодежью. Пусть не называй пионерский отряд, но это была хорошая организация отроков, которые не превращались в тинейджеров, а были подростки. И много-много было на работу. Забота о стариках, о детях. Особенно, конечно, это страдание за человека на земле.
Вот в 1990 году, еще во время существования СССР, 74 писателя и иных деятелей культуры обратились к руководству Советского Союза, к Верховному Совету СССР и к Верховному Совету РСФСР. Имя Распутина было одним из центральных в этом обращении, в списке тех, кто его подписал. Но и вот что было сказано. Всегда помните о национальном достоинстве великороссов, завещанном нам нашими славными предками тысячелетней истории России. Ежедневно помните, что мы русские, высокоталантливые, геройски отважные, знающие радость осмысленного созидательного труда, могучий духом народ. Что русский характер, русское сердце, бескорыстная русская преданность истине, русское чувство справедливости, сострадание, правды, наконец, неистребимый, беззаветный русский патриотизм, все это никогда и никем не может быть изъято из сокровищницы человеческого духа. Вспомним это время, да, 90-й год.
Я тоже подписывал
тоже это письмо. Да. Его, конечно, ругали в так называемых демократических СМИ. Поднялся страшный вой, насколько я помню, да. Были контрписьма, обвиняли просто в фашизме тех, кто это писал. Но, с другой стороны, и властями тоже услышано оно сильно не было, насколько
нет,
я
помню. Нет, не было. Вы знаете, ведь уже, что называется, уже настолько уже довели до того, какого состояния, настолько уже было оплевано и прошлое России, и все, и русские. Ведь смотрите, уже до чего дошло, что на телевидении выпускали, значит, свинью, на которой было написано «Россия». Или, например,
выходили... Это чуть позже, по-моему, позже, уже, да? В 90-е.
Да, или там корову выводили за «Глянем вглубь матушки России», или в центре Сахарова там. Ну, одним словом, как это мерзости творились, вот это вроде Гельмана, вот в центре. Но это попозднее было.
Интересно, что когда это все происходило, очень часто любое высказывание против, не экстремистское, не призывающее что-то громить, кого-то бить и что-то спасать, вполне спокойное, мирное, законное и критическое высказывание тут же подвергалось шельмованию. Говорили, а что это такое за фашистские выходки? Да. Сейчас такого, слава богу, нет. Может быть, есть некоторая опасность обратного перегиба. Иногда у нас говорят, что нужно любого критически относящегося к современной реальности человека чуть ли не отправлять в ГУЛАГ или выкидывать из страны. Это тоже неправильно. Но вот тогда была, конечно, диктатура в теле вещания и во многих СМИ была диктатура тех, кто любое высказывание в поддержку просто русского народа объявлял фашизмом, прямо вот так именно использовалось это слово, и требовал заткнуть такого рода высказывания. Да. Как раз Путин это переживал?
Конечно, тяжело переживал.
Для него это было внутренней проблемой?
Переживал он, человек мужественный, но уже тогда как раз он был выездным всегда, он не был невыездным, он был выездным, и всегда он привозил много литературы. Да, она уже и шла, и уже шел Солоневич, и Ильин, и прекраснейшая, нуждейшая литература, и духовно пошла, скажем, там Феофан Затворник, Тихомиров, да, в общем, все потом, Вехи пошли, да, Бердяева много пришло к нам. И уже читали настоящие книги России, Федоров. Но все-таки колесо очень медленно повернулось в сторону защиты России. Потому что я как-то вот... да, это было еще вдобавок самооплевывание еще. Вот
конечно. Это вообще свойственно вполне себе русским людям, никаким не инородцам и не иноверцам. Нам это свойственно, мы любим себя поругать.
Да, это да.
Но, а кстати, как вы считаете, почему все-таки произошел переворот, о котором вы сказали, поворот колеса? Ведь и политическая власть, и информационная власть, и культурная власть была в руках людей, которые с пренебрежением относились к любому стремлению реабилитировать понятие русский. Но потом это изменилось при этом абсолютном доминировании. Что произошло?
Даже почти уверен в том, что нам все-таки помогла история. Помните у Пушкина, что народы, имея мало надежды на будущее, раскрашивают прошедшее всеми цветами своего воображения. И нам на помощь из глубины России пришел великий юбилей Куликовской битвы, 600 лет.
Вот которые такой... тогда не так уж и заметили в 88-м году.
Нет, вы знаете, все-таки вот как «Комсомольская правда».
Не в 88-м, в 86-м, по-моему.
Нет, в 88-м юбилей, да. А 80-м, о чем мы говорите, это в 80-м году, в 80-м, а в 79-м у меня в «Комсомольской правде», например, была напечатана повесть «Святое поле» о Куликовской битве, в «Распутина» было напечатано, и потом еще...
И это влияло в каком-то смысле больше, чем эти массированные информационные атаки. Мы вернемся к нашей беседе через некоторое время, слушайте нас дальше.
1418 дней и ночей. 2600 километров по дорогам войны. 7 миллионов героев, награжденных орденами и медалями. 26 миллионов погибших. И вечная память. История Великой Отечественной войны глазами журналистов «Комсомольской правды». Каждый день мы рассказываем, как это было. Один день из жизни страны в 41-м, 42-м, 43-м, 44-м и 45-м годах. Истории нашей победы. С 22 июня по 9 мая. На радио «Комсомольская правда».
Время доверия. О духовном и мирском.
Наш телефон 8-800-200-9702. Еще раз 8-800-200-9702. По этому телефону можно звонить бесплатно из разных регионов страны и с мобильных телефонов, зарегистрированных вне Москвы. Короткий номер для смс-сообщений 2420, еще раз 2420. Сегодня у микрофона протоиерей Всеволод Чаплин и наш гость Владимир Николаевич Крупин, писатель и соратник Валентина Григорьевича Распутина. И тема у нас такая: «Распутин и мы. Творчество писателя, его гражданская позиция». Вопрос о том, что он защищал и от кого. Яков дозвонился до нас. Приветствую вас. Добрый вечер.
Добрый вечер, отец Всеволод, Владимир Николаевич. У меня вопрос не по теме. Вот, отец Всеволод, к вам.
Пожалуйста.
Значит, вот до сих пор никто из федеральных законодателей, да, не удосужился принять федеральный закон о бездомных людях. То есть о беженцах такой закон есть, а вот о бездомных нету. И возникает вопрос, а может ли РТЦ, я не знаю, потребовать или заставить Госдуму принять такой закон из гуманных побуждений?
Спасибо. Вы знаете, церковь оказывает помощь бездомным и ведет диалог с органами власти разного уровня о судьбе бездомных людей. По крайней мере, ведется разговор о том, чтобы не применялись жестокие меры по отношению к этим людям. Но, с другой стороны, надо ведь тоже иметь в виду, что иногда люди сознательно выбирают такой образ жизни, и часто они связаны с криминалом, часто они отказываются ехать туда, куда хотели вроде как ехать, согласно собственным заявлениям, отказываются возвращаться в места, откуда приехали, отказываются переходить на нормальный образ жизни. Вот часто бывает так, что покупают билеты, устраивают на работу, находят возможность сделать документы, но с человеком ничего не происходит, он продолжает заниматься тем, чем занимается, потому что ему почему-то вот удобнее побираться в Москве или участвовать в какой-то полукриминальной жизни, чем возвращаться в свой маленький город или в свое село. Владимир Николаевич, как вы считаете, если абстрагироваться от судеб тех, кто действительно попал в беду, бывает так, устроился человек на какую-то сомнительную работу, здесь его, что называется, кинули, отняли документы, оставили без средств к существованию, человек оказался на вокзале, подпоили спиртным, накачали наркотиками, отняли все, что было. Бывают такие истории. Но почему иногда люди выбирают сами жизнь бомжа и отказываются возвращаться в деревню или в маленький город?
Милостыни не просят у банков и у госучреждений, просят у церквей по-прежнему. По-прежнему церковь, матушка, людей кормит и поит таких, и жалеет любых. А то, что касается, конечно, этих характеров, к сожалению, это люди во многом нравственно падшие.
Не все.
Да, потому что, вот, например, вот залетел за решетку, и вот там батюшка приходит, и вот, значит, зэки верят, и все, иконочки носит на грудном кармане, и вот он вышел, и все, и процентов 70-80 уже и забывают дорогу в церковь. Это точно. И также у храма, вот сколько человеку. Да у меня были тоже опыты. Да, говорят, поезжай в Пафнутий-Боровский монастырь, поезжай, говорю, там будут хоть накормят тебя,
напоят. Да, в монастыре часто можно работать и жить, по крайней мере, зимой многие лица без определенного места жительства находятся в монастырях.
Жить это ему нравится.
Где тепло, где нужно немножко поработать, но тебе всегда дадут что-нибудь поесть, и одежду дадут. Но как наступает лето, они опять движутся к вокзалам и к...
Поэтому, конечно, это совершенно особо каста людей. Их жалко, конечно. И вместе с тем, все-таки, ну, мужчина должен же, в общем, как-то отвечать за свои поступки, как и женщина. Ну, вот, возвращаясь, кстати, к Распутину, он всегда их очень жалел. Честно говоря, всегда подавал и, в общем-то, и жалел. И, ну, что делать? Нелегко. Так вот, вернемся к тому, о чем мы начали, что вот эта волна любви к Отечеству поднялась с празднования юбилея Куликовской битвы, там, Владыка Петерим, другие, и очень много делала для этого интеллигенция, там, скульптор Клыков, Комов делали, и потом наступала еще более сильная волна народного, так сказать, такого, сказать, счастья, это тысячелетие крещения Руси. И вот тут-то, мне кажется...
конечно, очень много изменило.
Еще бы, это все перевернуло.
Вдруг стало ясно, что Коринская уходящая Русь никуда не ушла.
Не ухуда, никуда. И зря ее называли реквием, называл Максим Горький. Не, она никуда не ушла.
Кстати, вот я в 80-е годы, в начале 80-х, бывал в Трансерговой Лавре, в Печорах, в Почаеве, видел там вот эту Коринскую Русь. Которая видел, никуда не делась. Может быть, она ходила тогда не по центральным улицам, а смешивалась иногда даже с теми же самыми бомжами. Но она существовала, как существует и сегодня.
Я в 63-м году первый раз в Сергиев Посад приехал, из армии поступил в институт. Я это отлично тоже помню. Вот уж нищие тогда были настоящие.
Леонид дозвонился до нас. Приветствую вас, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы в эфире, говорите, пожалуйста, да, мы все вас слышим.
Я верующий человек, крещеный. В то время я в один год похоронил всех это своих родных. Я решил уехать это в собственный города. Вы только не бросайте трубочку, вы слушаете.
Мы слышим вас, да, слушаем внимательно.
И получилось так, что я обратился к знакомому риэлтору, боялся к чужим. Риэлтор меня кинул на две квартиры, сделал меня бомжом. Я-то не бомжую, я-то работаю. Я не алкаш, не пил, ничего. И сейчас обращался к закону, закон мне это не помог.
Ну, а где вы сейчас живете?
Я живу у знакомых, короче говоря. Мне это помогли знакомые, очень хорошие. Кстати, это тоже это христиане, верующие, армянины. Ну, ни один русский мне это не помог. Ни один русский, ни закон, ни милиция, ничего. Милиция мне, я обращался, они мне сказали, когда тебя убьют, тогда мы только заведем уголовное дело. Три покушения я это пережил.
А напишите нам на адрес отдела по взаимоотношениям церкви и общества, Нововаганьковский переулок 9, Москва, Нововаганьковский переулок 9, есть правозащитный центр Всемирного Русского Народного Собора, посмотрим, чем мы сможем помочь. По крайней мере, попробуем обратиться... в те или иные органы власти, которые могут к этому иметь отношение. Напишите вот на мое имя. Попробуем что-нибудь придумать.
И еще главное, чтобы вот в ваших нотках промелькнула какая-то обида, и то, что мне никто не помог, вы, главное, не озлобляйтесь.
А бывает такое.
Найдите хорошую девушку, женщину, постройте семейное счастье. Если вы не пьете, не курите, так все у вас будет, все будет хорошо впереди.
Но вот Леонид рассказал, что у него в один год... Умерли или погибли, я так и не понял, все близкие. У Распутина ведь примерно то же самое произошло.
Ой, у него страшно.
У него дочь погибла в авиакатастрофе в Иркутске, и потом супруга скончалась.
Вы знаете, еще мало кто, и никто даже не знает, что у него уже первый сын умер в Красноярске еще. Вот в чем дело-то. Сейчас у него остался сын Сережа от него, вот там, и внуки еще. А Маруся, дочь погибла в авиакатастрофе. Потом очень долго...
Сгорела заживо, насколько
я знаю. Да, заживо. Потом очень долго и тяжело умирала от онкологии Светлана Ивановна, супруга. Конечно, у него был... А потом ее уже дважды убивали в Красноярске, убивали, и в Иркутске, ведь и череп проломили, потом кости поднимали.
Просто на улице или...
В подъезде. И поэтому, конечно, он великий страдалец. Вот у него даже и на лице всегда было написано такое страдание. Редко
как он все это переносил? И что говорил? Или ничего не говорил в связи
почему
с этим?
Нет? Последние 15 лет я ведь много-много раз у него бывал и в больницах, и в иркутских, и в московских. И когда-то хорошо лечили, когда-то не очень. Ну,
он болел долго очень, да?
Да. Вы знаете, все у него, и сосуды там, и голова, и зрение. У него же были поражены зрительные нервы. Ну, одним словом, очень много перестрадал. И вот, несмотря на это все, оставался приветливым, доступным. А потом братья-писатели совершенно тоже его не жалели. Ну, знаете, в каком смысле? Вот, например, приходит старый знакомый, говорит, вот, Валя, ты знаешь, я сказал издать...
Мы его старались приглашать на самые разные мероприятия, обижались, что не ходил.
Вот когда... именно, вот терзали.
В то время, как уже было очень тяжело ему ходить, это было очевидно.
В Союзе принимают какую-нибудь делегацию вьетнамцев, вот надо ему прийти, а зачем, казалось бы, или привезло. Это же мучение, он писал всегда медленно. А бывший друг там юности говорит, вот, Валь, напиши мне, это мне обещали, если Распутин напишет прислал, мне книжку издадут, но он вроде жалеет там, а это же очень тяжело все. Причем каждый человек, который пользовался его добротой, говорил, береги себя, Валя, понимаете. А какая же беречь, очень он просто сгорел в помощи
людям. А он был действительно одинок последние годы, или кто-то был рядом?
В последние годы, вы знаете, у него появилось вот сейчас хорошо, что вы задали вопрос, кому там метро, другие газеты печатают фотографии Ольга Владимировна, женщина уже, у нее теперь фамилия Распутина, они зарегистрировались. Она была подруга Светланы Ивановны, и она в этот дом уже давным-давно ходила, она профессор консерватории, очень славная женщина, она с Марусей ездила, с дочкой Распутина. И вот она уже как его, как если бы не она, он бы давно уже умер. Нянчилась. Это очень, она необыкновенно религиозная, очень верующая женщина. Вот мы вчера, 9-й день.
Были в Иркутске на похоронах.
Да, да, был. Нагляделся на эту народную еще любовь до слез.
Много просто было людей?
Ой, море людей, море цветов, море. Вы знаете, к нему как к живому. Там мужчина из его деревни пришел. И видно, что капельку выпил для храбрости. И прямо с ним разговаривает: Валентин, а сколько вот ты Нине и Гришке помог? А чего они не приехали-то? Понимаете, вот так разговаривают. И как живые люди.
То есть оставалась все-таки связь с простыми, очень простыми, да, людьми, именно. И он, с малой родиной, и с городом, в котором очень многое с ним было связано. Вернемся после новостей к нашим беседам.
Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения, мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после 6 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Самое дорогое в этом мире – время. Самое необходимое – доверие. Программа «Время доверия» прямо сейчас на радио КП. Ведущий – протоиерей Всеволод Чаплин.
Наш телефон 8-800-200-9702. Еще раз 8-800-200-9702. Номер для СМС-сообщения 2420, еще раз 2420, сообщение нужно начинать с букв РКП или РКП. Сегодня беседуем с писателем Владимиром Николаевичем Крупиным на тему Распутина. Мы вспоминаем почившего писателя, которого Святейший Патриарх назвал великим. Вот пишет нам слушательница по творчеству Распутина, писала сочинения в школе, курсовые в вузе, дипломы, диссертацию. Часто сегодня бывает так, Распутин изучается в школе?
Да.
И в вузе изучается?
Вы знаете, вот теперь все очень зависит от учителей и преподавателей. Теперь, по крайней мере, они свободны в выборе фамилии писателя, которые они могут предложить своим ученикам, студентам. И это есть много. У меня жена, главный редактор журнала «Литература в школе», уже 25 лет. И идет очень много разработок для журнала «Уроки литературы». И это приложение к журналу. И очень хорошо читает, очень, и постановки есть. Почему? Что привлекает в Распутине? Язык, прежде всего его язык, русский, чистейший язык, незамутненный. Что вот славно, вот только вот почитать «Прогулку Люси», или вот как там в последнем сроке сидят мужики там, в бане разговаривают. Любой, мы берем кусок из «Пожара», или особенно, конечно, это «Вверх и вниз по течению», лирические такие куски. Уроки французского, несомненно, вот этой удивительной чистоты, пронзительности, рассказ. Конечно, это язык. Язык, когда не видишь строчек, а видишь человека, и ну, он, ему не надо изучать этот язык, он в нем, этот язык. Он говорит, мне не надо ничего, мне просто надо вспомнить. Он говорит, надо
просто... Вот есть еще при этом и такое впечатление у многих, что Распутина не всегда и не все понимали. Не понимала, может быть, какая-то часть нашей такой самопровозглашенной элиты, заглавной элиты, элиты, которая себя таковой считает. Вот на самом деле, может, об этом однажды сказал Распутин в одном из интервью. Надо вспомнить о судьбе русской интеллигенции, явлении действительно серьезном, нигде в мире более не состоявшемся, а у нас вошедшем плоть и кровь народа, и в течение 1,5 столетий служившим ему верой и правдой. И это было не только хождение в народ, но и жизнь в народе, его нравственное и культурное воспитание. Закончилась эта служба во второй половине прошлого столетия, к сожалению, печально, а само слово «интеллигенция» стыдливо сошло с языка. Произошло это, разумеется, не вдруг, перерождение интеллигенции в пустоватую и вожделенно заглядывающую на Запад образованщину заняло десятилетия. Он уже про советское время говорил, да. не про 90-е только годы, и тем более не про последние там 10 или 15 лет. Хлестко сказано, да?
Да.
Обвинение в адрес интеллигенции очень серьезное. Она платила ему той же монетой? Та интеллигенция, которая вот Нет, конечно, возносилась над народом, считала его быдлом, там, ватниками и кем-то еще в этом роде.
Особой любви он, конечно, фашистами. Особой любви к себе он, конечно, не испытывал, вот, господ интеллигентов. Я помню, одна писательница, она вроде неплохая, так автор книг, и сценарий, она говорит: зачем вам это нужно? Она говорит: вы писатель, зачем вам это нужно? Вот вы там, поворот Северных рек, там, Байкал, вы же писатель, она ему говорила, мол, а понять она не могла его, почему вдруг писатель заниматься не своим делом? Вот это, конечно. Потом слишком низкие темы. Один тоже мне говорил, говорит: ну вы знаете, все-таки как-то не хватает полета. Он говорил, не хватает полета, что вот, мол, ну что такое, там вот там картошку убирает, вот там лошадь на пашню упала от усталости. Мол, это как-то, ну, низкие темы все-таки, а вот высокие имели в виду. Они просто не знают, как... Это, я помню, как потрясло и возмутило Есенина, который говорит: они бы вилами пришли вас заколоть за каждый крик ваш, брошенный в меня. То есть вот люди от земли, от сыхи, они защищают своих выходцев, что очень редко в литературе бывает. Вот Распутин был представителем народа и во власти, и в интеллигенции.
Ну, а вот его попытка участвовать в политическом процессе, он же поддерживал в свое время Верховный Совет против Ельцина, осуждал реформаторов в 90-е годы, положительно отзывался о Сталине. Вы считаете, это было для него органично? Или, или правы те, кто говорят, как писатели мы его любим, а как политического активиста нет?
Но это была не попытка, как бы вынужден был, что называется, как затянуло, как собаку в колесо эта политика. И пришлось там говорить полный голос. А кто за него мог бы еще тогда сказать? Он вошел в президентский совет, и все говорят: вот, мол, я помню эти плакаты антисемита Распутина, вон из президентского совета. Никаким.
А кто их нес?
Ну, да, конечно, господа демократы. Но ведь вы знаете, это никогда антисемитом не был. У него огромное количество людей из разных национальностей, друзья. Но вот он в президентском совете. А кто вернул Оптину пустынь церкви? Это заслуга Распутина прямая.
Ну, собственно, при власти он никогда не был, насколько я понимаю.
Нет.
Ни функционером какой-то властной структуры, ни человеком, который мог что-то распределять, какие-то средства или какие-то должности, или какие-то преференции государственные, никогда он не был.
Никогда. Он очень всегда как-то, ну, настолько его всегда конфузил, настолько угнетало вот эти количество, все его старались заласкать, и сыпались на него эти звания: Герой соцтруда, там, ордена Ленина, трудовой красоты.
Ну, больше в позднесоветское время, да?
В советское время, да. И потом, конечно, он с большей радостью принимал церковные награды. А там он, я помню, ладно, не надо, я не приду на вручение, сейчас не могу, я не буду в Москве. Мол, я потом зайду. И поэтому, конечно, он человек был независимый совершенно. И его невозможно было ни приручить ничем. Его не закармливали. Ну, одним словом, он был человек независимый в высшем смысле этого слова. Это ни свои, ни чужие. Он был верен очень... В дружбе, в привязанностях он был верен. Очень любил детей, внуков. Землю любил.
Я напоминаю, наш телефон 8-800-200-9702 и короткий номер для смс-сообщений 2420. Со сообщение нужно начиная с букв РКП или РКП. Вот как вы считаете, Святейший Патриарх назвал Распутина великим писателем. Такая же оценка звучала за последние несколько дней со стороны многих деятелей культуры, со стороны читателей, со стороны общественных лидеров. А вот пророком его можно назвать? Не только в контексте литературы, но и в контексте общественных процессов, той позиции, которую он занимал.
В ней же нет пророка в своем отечестве, библейское выражение.
Ну да, может быть, рано об этом говорить. Да, понятно, нет, что человек это был очень скромный, который не стремился к такой пафосной роли выйти на ток-шоу, сказать несколько лозунгоподобных слов, всех обличить или наоборот кого-то там поддержать мощно. Другого плана был человек, но можно его назвать
вот вы знаете,
одним из пророков 20 века?
Хотелось бы назвать вот почему. Потому что человек, любящий свой народ, он не может не видеть опасности, которые идут на этот народ, и не может не предупреждать их об этом. Смотрите, вот скажем, как они вот эти были вехи, как они потом хныкали в эмиграции: ах, мы не то хотели. А смотрите, все уже было предсказано. предсказано, и Достоевским, Данилевским, ну, все было предсказано, и все катилось под откос. А святой праведный Иоанн Кронштадтский, ну, все вперед рассказали, и все равно все летело и летело под крест.
И кстати, вот, он был оплеван в очень большой степени тогда и красной прессой, большевистской, социал-демократической прессой, не обязательно красной, но такой умеренно левой. И многими деятелями консервативного лагеря, даже монархистами, не был особо понят тогдашним церковным начальством, не был великим интеллектуалом в привычном смысле этого слова, не был ученым, он был человеком короткого текста, проповедником, автором афоризмов, но, конечно, он был пророком своего времени.
Да.
Ну, вот как... И через не знаю, 50, 60, 70 лет к нему стали возвращаться.
Да,
к Распутину вернутся те типологические слои интеллигенции, которые сейчас его ругают.
Я не знаю, я тоже уж очень плохой пророк. Думаю, что все-таки вот эта любовь, повторяю, которая держится и мир, и все, она вот его и спасет, и оправдывает, и его читать будут, и читать, и прислушиваться. Главный его завет, конечно, это любовь к Отечеству, к простому человеку, простому человеку. Я помню, как мы были в квартире, и все правильно, Иоанна Кронштадтского, еще когда она совсем-совсем была занята жильцами. И он, как он его очень любил, батюшку нашего всероссийского. Конечно, Распутин...
Он молился много?
Да, он крестился в 80-м году в Ельце. И был духовник у него. Вот я, кстати, был восприемником при этом вместе с Ринитой Андреевной.
Вы были его крестным?
Нет, не крестный, а восприемник. Крестный вот это наш, у нас общий схиеромонах Нектарий, это Николай Александрович Овчинников.
И очевидно было, что это был христианский писатель.
О, несомненно.
Спасибо, Владимир Николаевич, к сожалению, наше время истекает. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Вечная память рабу Божию новопредставленному Валентину. Вам всем мира, радости, успехов в добрых делах.
Спасибо, Господи.
Кто владеет информацией, тот владеет миром. Будьте в курсе событий, находясь вне дома или офиса. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Новости, интервью, комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.